Здравствуйте! В эфире программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробиняк. Увековечить, поставить памятник – это все равно, что перевернуть страницу истории или подвести итог чьей-то жизни. Это все равно, что сказать – человек останется в благодарной памяти нашего народа, наших потомков. Или это событие настолько важно в нашей истории, что мы запечатлели его в камне или бронзе, на мемориальной доске или в специально созданном музее. Памятник подводит итог событию, дает ему общественную оценку. «15 августа правительство России утвердило концепцию государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Распоряжение об этом подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Теперь все должны понимать, что политические репрессии российская власть осуждает. Почему обществу не следует забывать о коммунистическом терроре в Советском Союзе? Почему надо сохранять память об этом? Зачем вообще надо знать свою историю?» Говорит историк, председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Вопрос, мне кажется, не в том, чтобы помнить. Помнить этого совершенно мало. Нужно помнить и понимать. На самом деле, за четверть века, последние, да, ну вот с того момента, когда стало разрешено публично на эти темы говорить, опубликованы сотни тысяч документов вокруг террора. И на самом деле общество о терроре знает. И сказать, что оно не помнит, я не могу. Оно и знает, и помнит. Но оно его не понимает. Все чтят жертв террора. Тетя Маша чтит жертв террора, и дядя Паша чтит жертв террора, и президент Путин чтит жертв террора. Все готовы чтить память жертв террора. Но вот вопрос, а чей это террор? Он и, как бы сказать, здесь главный. Потому что надо понять, что это был террор государственный. Вот здесь ключевое слово, здесь, что это государственный политический террор. То есть понять, что наше замечательное государство, которому все как поклонялись 500 лет назад, так и 100 лет назад, так и сегодня, которое сакрализовано насквозь и так далее, что наше государство и наш режим был преступен, это невозможно взять в голову. Поэтому для основной массы населения, которая о терроре знает и готова жертв террора чтить, вопрос об источнике этого террора и о смысле этого террора скрыт. Они считают, что это что-то вроде средневековой чумы. Жили мы, жили, а потом вдруг на нас накатил террор. И стало ужасно, и всех поубивали. Ух, как плохо. А потом это куда-то делось, и мы опять живем. Только тогда, когда люди поймут, что это был террор государственный, что террор был абсолютно, как бы сказать, неотъемлемой частью всей структуры этого режима, что без террора этот режим не прожил бы и года, только тогда наступает какое-то начало понимания, и только в этом понимании есть и, как бы сказать, надежда на то, что память о прошлом станет залогом того, что чего-то не будет в будущем. А без понимания только чтим, ставим свечки.
История России тяжела и драматична. Может быть, именно в этом и состоит ее особый исторический путь. Поэтому неудивительно, что правительственная программа по увековечиванию памяти жертв политических репрессий честной и совестливой частью российского общества была воспринята, если не с восторгом, то с тихой надеждой. Политических репрессий больше не будет. Раз правительство осуждает политический террор в Советском Союзе, значит, ничего подобного больше не случится? Так подсказывает простая человеческая логика. Но здравые рассуждения тут же спотыкаются о шокирующую реальность. Как уживаются рядом памятники жертвам и палачам? Своими впечатлениями делится писатель Людмила Улицкая.
Я вчера шла по улице Остоженки и подошла к дому номер 41, в котором был последний адрес, что называется, моего деда. Его оттуда забирали, из этого дома. Я прошла посмотреть, стоит он этот дом еще или его уже снесли. Вот дом стоит. А потом я прошла немножко, вижу дивный особнячок такой, начало 19 века, очень красивый. Там какая-то доска. Я подхожу к доске и в совершеннейшем изумлении вижу, что это доска Киму Филби. Ким Филби – это шпион. Это завербованный нашу доблестной разведкой английский дипломат, который, значит, которого вывезли, когда он завалился. Он в Египте, где-то там на востоке, на ближнем, служил. И вот, понимаете, значит, вот мы страна чудес. И страна фантастических парадоксов. Это поистине правая рука не знает, что делает левая. И вот, значит, ну, моему деду, естественно, никакого там памятника нет и никогда не будет. А, хотя он был замечательным, совершенно очень эффективным человеком, много чего в жизни своей успел. А Киму Филби, шпиону, стоит памятник на одной из лучших московских улиц, на прекрасном особняке, причем даже неплохой, между прочим, памятник. Поэтому, понимаете, уровень бреда и безумия, который каждый день мы наблюдаем, он на самом деле совершенно восхитителен. Это даже, вот, ну, нельзя огорчаться, надо удивляться и смеяться иногда, когда есть силы.
Удивляться тут действительно есть чему. С другой стороны, можно на эти парадоксы не обращать внимания. Можно сосредоточиться на том хорошем, что дает обществу предложенная правительством концепция. Мемориал уже назвал это бесспорно важным событием. В самом деле, разве, например, обещанное открытие архивов – это не то, чего так долго добивались историки и дети незаконно репрессированных? Я спросил об этом Арсения Рогинского, кстати, бывшего политзаключенного, отсидевшего 4 года в советских лагерях за несанкционированную работу в государственных архивах.
Никакого обещанного открытия архивов в программе нет. Прочтите ее внимательно. Там сказано, что надо обеспечить доступ в рамках действующего законодательства. Это, конечно, неплохая фраза, но она, в общем, ничего не значит. Очень многое зависит от общества. Если оно будет активно, а я уверен, что в регионах его будут активно использовать именно в обращениях к разного рода мэрам и губернаторам по разного рода частным поводам, а в архивах тоже будут приходить и говорить, смотрите, вот тут сказано, чтобы вот был доступ. Правда, архивы скажут, так это же в рамках действующего законодательства, я же вас по закону не пускаю. Это всегда закон такой найдется. Но, тем не менее, вот значение этого документа, что это инструмент.
Хотя концепция носит всего лишь рекомендательный характер, историки и правозащитники воодушевлены. В рамках увековечивания памяти жертв политических репрессий предполагается создать музейно-мемориальные комплексы и тематические экспозиции по истории политических репрессий, разработать учебные пособия и образовательные программы, создать базы данных, издавать книжно-журнальную и аудиовизуальную продукцию, осуществить ряд научно-исследовательских работ, провести конференции, семинары и так далее. Однако все это пока на словах, в программах и концепциях. В реальной жизни все обстоит по-другому. Людмила Улицкая.
Да, это замечательно, что принято постановление о том, чтобы поставить памятники жертвам политических репрессий. Но тогда зачем закрывают музей в Перми? Это замечательный был музей, я там бывала. Лучше которого что-нибудь трудно придумать, потому что это и подлинно, и художественно, и осмысленно, и все было там сделано. Значит, что мы закроем Пермь, а что мы будем открывать? Мне интересно. И что поставят памятники, которые сделает Церетели, значит, или кто-нибудь из такого же ряда выдающихся скульпторов, рядом с памятником Дзержинскому, который завтра, послезавтра восстановят. Понимаете, я не могу это оценивать никак иначе, кроме как некоторое умственное заболевание. У меня в моей голове не совмещается это постановление и реальная практика того, что я вижу.
Ах, если бы все объяснялось просто умственным заболеванием. Болезни лечатся. Здесь что-то другое. Безвинно пострадавшим поставят памятники. Оставшимся в живых, возможно, прибавят к пособию. Власть скажет правильные слова о жертвах репрессий. Уже говорит. В концепции записано. Россия не может в полной мере стать правовым государством и занять ведущую роль в мировом сообществе, не увековечив память многих миллионов своих граждан, ставших жертвами политических репрессий. В сущности, правильно, если пренебречь навязчивым и малограмотно высказанным желанием занять ведущую роль в мировом сообществе. Среди ожидаемых результатов этой государственной программы – укрепление единства культурного пространства страны, создание благоприятных условий для социокультурной, научно-исследовательской и просветительской деятельности, увеличение доступности предлагаемых населению услуг по архивному и музейному направлениям и другие менее интересные социальные и экономические результаты. Какими видятся результаты этой программы тем, кто искренне заинтересован в том, чтобы политические репрессии остались только в прошлом?
Надо помнить, что вся программа – это декларация, это некое политическое заявление, это не документ прямого действия, который кто-то обязан исполнять. И, с одной стороны, это замечательно, что эта программа появилась, потому что впервые за 25 лет после закона о реабилитации в официальном государственном документе, не в частном заявлении кого-то из правителей, а в официальном государственном заявлении, документе сказано правительству, что террор – это плохо. Вот тут вспоминается, помните, Медведевская «Свобода лучше, чем не свобода». Так вот здесь сказано, что террор – это плохо, что как бы без памяти о терроре там даже не выстроишь правового государства и так далее, и так далее. Это очень важно и очень хорошо, но это не тот документ, который кто-то обязан исполнять. Я не думаю, что с появлением этого документа непосредственно что-то изменится. Скорее всего, чиновники, его более или менее не заметят. Смысл документа, мне кажется, не в этом. Он может стать, если общество будет активным, некоторым инструментом в руках общества. Вот теперь можно приходить с этим документом и говорить, вот у нас есть, там, не знаю, место массовых расстрелов, да, вот место захоронений. Дайте нам там, я не знаю, провести там раскопки. Или проведите там раскопки, огородите и давайте как-то мемориализуем это место. Давайте установим там, я не знаю, мемориальную доску или какую-нибудь мемориальную табличку в честь какой-то жертвы. Давайте делать книгу памяти. Обычно губернатор скажет, слушайте, а что это я обязан делать? Где-то сказано, что мы должны это делать. Вроде как по совести, ведь губернатор тоже может быть и не против. Но это нигде не сказано. А здесь сказано, что государство к этому хорошо относится, к такого рода деятельности. То есть, два значения. А, государство сказало, что террор это плохо. Спасибо государству, потому что, извиняюсь, школьные учительницы уже думали, что, кажется, у нас вообще все пошло вспять, и мы вернулись в неизвестно какие года. Где то ли надо об этом молчать, то ли надо это приветствовать, вот эту дрянь всю прошлую. Это одна вещь. И вторая вещь, что вот его будут, я надеюсь, его будут использовать местные активные люди.
Насколько осмысленно действует правительство, предлагая увековечить память репрессированных и одновременно расправляясь со скудными завоеваниями российской демократии? Может быть, оно действует необдуманно и рефлексивно? Людмила Улицкая.
Оно действует абсолютно парадоксально, потому что оно одновременно совершает движение полностью взаимоисключающее. Потому что либо мы ставим памятники жертвам сталинизма, либо мы ставим памятник Сталину и его железной гвардии убийц. Вот одновременно делать и то, и другое невозможно. Значит, как они будут выходить из этой ситуации, я не знаю, даже интересно.
Выходить из этой ситуации они уже начали и весьма своеобразно. Например, решили поставить памятник жертвам политических репрессий. Долго выбирали место и решили ставить здесь. Может быть потому, что здесь проходит проспект Сахарова. Хотя ни к тому месту, где он жил на земляном валу, ни к тому месту, где работал, этот закуток никакого отношения не имеет. Можно было бы подумать о центральных московских площадях, например, Лубянской площади или Боровицкой, но куда там? На этих площадях скорее разместят старых идолов Новой России. Феликса Дзержинского с крестом и в рясе или князя Владимира в кожанке и с наганом. В утвержденной правительством концепции не предусмотрено одного и самого главного. Программа не предполагает создание препятствий для возрождения системы политических репрессий. Политические репрессии советского времени выглядят в правительственной программе как стихийные бедствия, как эпидемия, как природная катастрофа, которую предсказать невозможно, ни тем более справиться с ней обществу не по силам. И все, что остается, это поставить памятники и почтить погибших минутой молчания. Глобальную ложь, которая поддерживала государственное насилие при коммунистической диктатуре, правительство подкрепляет сегодня новой ложью о безымянности палачей и необъяснимости преступлений. Между тем, у всех есть свои имена, и все имеет свое объяснение. Преступники от Троцкого и Ленина до Андропова и Горбачева, все, на чьих руках кровь невинных жертв советского режима, должны быть названы поименно. Идеологию коммунизма, которой они оправдывали казни и бессудные убийства, государство должно признать человеконенавистнической и неприемлемой. Практика тоталитаризма должна быть признана недопустимой. Преступления коммунизма должны быть приравнены к преступлениям нацизма. Вот в чем должна была бы состоять концепция увековечивания памяти жертв политических репрессий. В ясном и безоговорочном осуждении политического режима, практикующего эти репрессии, а не только в сожалениях о трагической участи репрессированных. Сегодняшняя российская власть на это не пойдет. Не потому даже, что она высоко ценит советский опыт, а потому что инструменты политических репрессий у нее снова в руках, и она их вовсю использует. Счет политзаключенным идет уже на десятки. Пока на десятки. Говорит правозащитник Сергей Давидис.
На сегодняшний день 49 человек в списке правозащитного центра «Мемориала».
Отвечая на этот вопрос, всегда надо понимать значимую долю условности при любых конкретных цифрах, потому что, во-первых, наши сведения не точны, во-вторых, понятие политзаключенных не универсальное.
Осуждая на словах политические репрессии прошлого, российская власть для преследования несогласных широко использует те же обвинения, что выдвигались против врагов народа в сталинские времена или против инакомыслящих в послесталинские. Спектр обвинений тоже достаточно большой. Сергей Давидис.
Разнообразие очень велико. Есть классические, уже фактически ставшие классическими политические статьи, пресловутая 282-я, 280-я, новая политическая статья появилась, 212.1, неоднократное нарушение порядка проведения публичного мероприятия, новая появилась политическая статья по призыву к нарушению территориальной ценности Российской Федерации, то есть те, которые преследуют за некое высказывание или действие, которое имеет явно политический характер, то есть фактически преследуют оппонентов режима за то, что они оппоненты режима.
Нынешние политические суды все больше и больше напоминают судебные преследования советских времен. Фальсифицированные обвинения, тенденциозное следствие, предвзятый суд, неравноправие сторон процесса и необоснованные приговоры – это стало обычной практикой в новых политических делах. Как, например, в недавно прошедшем суде над Олегом Сенцовым и Александром Кольченко.
Прокуроры требовали 23 года, суд дал 20 лет строгого режима. Украинский режиссер Олег Сенцов был признан виновным в подготовке беспорядков в Крыму. Его обвиняли в организации террористической группировки, которая должна была взорвать памятник Ленину и мемориал Вечного огня в Симферополе, а также мосты и линии электропередач. Все это в знак протеста против присоединения Крыма к России. Второй фигурант этого дела, активист Александр Кольченко, признан сообщником Сенцова. Суд признал его виновным в поджоге офиса «Единой России» в Симферополе и в совершении ряда других терактов. Его приговорили к 10 годам колонии. После оглашения приговора оба хором исполнили гимн Украины. Сенцов и Кольченко, оба активисты Майдана, свою вину не признали. Ранее осужденный по той же статье Геннадий Афанасьев, ключевой свидетель обвинения, во время слушания отказался от своих показаний. Он заявил, что оговорил Сенцова под давлением. Выступая в суде с последним словом на прошлой неделе, Сенцов заявил, что, цитата, «суд оккупантов не может быть справедливым». Власти Украины и многие правозащитные организации считают Сенцова и Кольченко политическими заключенными и требуют их немедленного освобождения.
Драматическое сходство этого процесса, как и многих других со сталинским, советским правосудием, проявляется и в политической ангажированности суда, и в деталях судопроизводства, но более всего в применении пыток на предварительном следствии. Пытки еще не стали повсеместными во всех политических процессах, как это было в 30-х годах прошлого века. Однако даже их выборочное применение говорит о том, что новые жертвы политических репрессий в скором времени могут оказаться в таком же трагическом положении, как и те, о ком сейчас так лицемерно скорбит российское правительство. О применении пыток рассказывает Сергей Давидис.
Мы видим сейчас из материалов следствия, из материалов суда, что по делу Сенцова, Кольченко, Афанасьева пытки практиковались применительно к Сенцову, применительно к Афанасьеву. Они об этом публично заявили, и Сенцов подавал заявление о возбуждении уголовного дела, которое не было рассмотрено, односторонняя позиция следствия в этом отношении.
Настолько трудно было сидеть, как люди поговорить о людях. Когда я продолжал отказываться, меня начали приятными удушения. Следствие, когда душат пакетом, то потеряешь сознание. Я это много раз видел в кино, ваша честь. Никогда не понимал, как люди на этом ломаются. Это очень страшная штука.
Скорее всего, пытки были. То есть есть все основания доверять человеку, который на них жалуется. Ну, классический случай Развожаева, который тоже вот с момента физического задержания на Украине, похищения, подвергался пыткам до момента, когда попал непосредственно уже в суд, который избрал меру лишения свободы. Сказать, что это массовая практика по политическим делам, нельзя. Там, где чувствуют правоохранительные органы безнаказанность в этом смысле, имеют возможность уклониться от ответственности за это, где на них не сконцентрировано внимание, такое имеет место.
В сознании нормального, здравомыслящего человека не укладываются одновременно и осуждение политических репрессий, и возрождение этой практики. Что-то одно надо исключить. В зависимости от политических взглядов и темперамента люди предпочитают считать враднем либо одно, либо другое. Людмила Улицкая считает, что нынешняя ситуация будет представлять особый интерес для будущих историков.
Это абсолютно шизофреническая ситуация, при которой одновременно делаются вещи сугубо противоположного смысла. Потому что поставить памятник уже убитым – это можно. А создать новую, воспроизвести эту систему, которая, так сказать, которая вышла нетронутой из исторических наших передряг, она вышла нетронутой. Крестьянство уничтожили, рабочего класса сегодня как такового нет, с культурой, с наукой разделались. Но что у нас незыблемо и растет, и процветает, это секретная полиция. Ну, такое устройство нашего государства. Я даже не могу сказать, хорошо или плохо, это интересно. Это интересно. Историки с величайшим любопытством и большим кайфом будут исследовать процессы, которые сейчас идут в нашей стране. Они абсолютно противоположно направлены, они не поддаются формулировке какой-то единой, потому что идет одновременно десяток в разные стороны направленных движений. И это ровно та ситуация, при которой лебедь, рак и щука никуда-никуда не двинутся. Вот это полная гарантия.
Наверное, было бы неплохо, если бы Россия хотя бы замерла в неопределенности, выбирая себе путь в будущее. К сожалению, рост политических репрессий свидетельствует о том, что магистральный путь ей уже выбран. Количество судебных политических дел с каждым годом отнюдь не уменьшается, говорит Сергей Давидис.
В общем, конечно, есть тенденция нарастания количества политзаключенных, хотя осенью 2013 года их было под 80 человек. Это было связано с тем, что 30 человек экипажа «Арктик Санрайз», которые, ну, вот, очевидно, были политзаключенными, это сразу большое количество людей. А потом была амнистия, был ряд помилований, условно-досрочных освобождений. Это коснулось вот этого экипажа, и пусть и Райт, и Ходорковского с Лебедевым, и ряда других лиц. Количество их упало, порядка там меньше 40 человек. С тех пор оно, в общем, постоянно растет, хотя происходит ротация, да, потому что по многим делам обвинения настолько абсурдны. Ну, вот, например, дело Константина Янкаускаса, дело об электронных кошельках, калининградское дело о флаге, когда Там Фонарев, Фельдман и Савин просидели год с лишним в следственном изоляторе за вывешивание немецкого флага. Ну, то есть дать этим людям там реальный срок затруднительно. В то же время и оправдать невозможно. Поэтому, когда истекает максимальный срок содержания под стражей, их отпускают из-под стражи или из-под ареста, как это бывает было с Янкаускасом, или присуждают по итогам суда к уже отбытому, как это было с Калининградским делом. И таких случаев тоже некоторое количество есть. Эти люди выбывают из числа политзаключенных, но все время появляются новые. И в общем статистическая тенденция все-таки, конечно, к увеличению.
К чему правительству громогласно осуждать идеологию террора, если оно готово ею воспользоваться? Ну, пролить каплю фальшивых слез по давним жертвам красного террора оно еще может. Даже поставить памятники давно погибшим и подкинуть копейку выжившим. Почему нет? Пусть весь мир оценит гуманную сущность и величие демократических намерений российской власти. Если история с увековечиванием памяти жертв политических репрессий не есть пропагандистская ширма для увековечивания самих политических репрессий, то что же это тогда? Чем это еще можно объяснить? В чем подлинный смысл этой инициативы правительства?
Тут все равно, несмотря на всю ее вот эту обедненность, вялость, пропуски, отсутствие того, 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 того и того, все равно первый вопрос, слушай, как это вообще увязывается с тем, что в стране-то происходит? Как это вяжется? Можно сказать, никак не вяжется. С одной стороны, никак не вяжется. А я хочу сказать, что мы вяжется. Нам, во-первых, не совсем дано понять, что в головах тех людей, которые нами правят. Нам кажется, не вяжется, а у них это может вполне соединяться в одну, так сказать, единую цельную картинку. Я думаю, что это скорее некоторый намек в сторону, ну, общественности, вот не такие уж и мы злодеи. Замечательно, что в ней нет вот слова «сталинские репрессии», понимаете, вот этой всей ерундистики. Вот этой нету, и она явно распространяется на весь период советской власти. Несмотря на все на это, вот здесь какая-то точка соприкосновения. Вроде как массовых репрессий, вот такого террора, никто не хочет, а память жертв надо чтить. Весь вопрос в том, что они могут видеть за этим наше единение просто в том, что мы вместе ставим свечки, понимаете? Мы можем видеть в это, все-таки можем видеть какую-то возможность, ну, в общем, активную работу в сфере памяти, без которой, вот, без понимания, понимаете, которой, я совершенно уверен, никакого будущего там, хотя бы средненького, у нас не получится.
Должна быть какая-то логика. Я ее совершенно не ощущаю. Я ощущаю только одно, что вот главная задача, и несомненная задача у власти сегодняшней, это быть властью, удержать себя. И поэтому она делает самые разнообразные движения, порой противоречивые, значит, чтобы умиротворить и этих, и тех, и других, и пятых. И отсюда, так сказать, общей логики нету. А есть такая, так сказать, постоянная раздача подарков в разных направлениях. Ну, действительно, потому что другой задачи нету, кроме как сохраниться в этом составе еще на 5, 10, 125 лет, а вообще желательно навсегда.
«Цель власти – власть», – писал Джордж Оруэлл. «Чтобы остаться у власти навсегда, годятся любые средства». Поэтому ровно в то же время, как произносятся красивые слова о правовом государстве и месте России в международном сообществе, власть готова судить поэта за пару стихотворений или приговорить кинорежиссера к 20 лет лагерей по лживым обвинениям в намерении взорвать памятник истукану прошлого. Кстати, тому самому истукану, с которого начался красный террор и политические репрессии. Им бы самим памятник палачу снести, как знак позорного прошлого. А они судят человека, который, по их мнению, собирался это сделать. Вот такая занятная диалектика у нынешнего российского правительства. В этом нет ничего удивительного. Обычное дело. Громко говорить одно и тихо делать другое. Именно так цирковые фокусники намеренно отвлекают внимание зрителей, чтобы они не заметили главного, и фокус удался. Остается открытым только один вопрос. А должна ли почтенная публика этим фокусникам аплодировать? Это была программа «Дежавю». Я ее ведущий Александр Подробинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.